Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк.
Казалось бы, занятием вроде бы, да? Сидишь, себя жалеешь, тебе так вот вроде бы, значит, приятно. Но с другой стороны, понимаешь, что это путь в никуда, это путь непослушания Богу, это ни к чему хорошему не приведет. И у каждого из вас в жизни достаточно обстоятельств, скорбных каких-то, неприятных, вот, которых вы считаете вполне достаточно, чтобы заняться вот этим занятием жалости к самому себе. Я помню, у одной сестры умер муж, и мы ее с группой верующих встретились там с ней, говорили с ней. Она говорит, вы знаете, что мне сейчас хочется? Мне хочется сейчас от всех убежать, сесть вот так вот одной и себя жалеть вот так вот, чтобы никого не видеть. Я говорю, вот мы как раз для этого и пришли, чтобы такого не допустить, чтобы вам не позволить этим заниматься, потому что это вам не поможет, это вам не способствует вашим правильным отношениям с Богом. Итак, самосожаление – это очень распространенный грех. Наша греховная плоть подталкивает нас к эгоизму и самолюбию. Как только наш эгоизм задет, как только наше самолюбие ущемлено, мы тут же начинаем жалеть себя. И в своей греховности пытаемся получить в этом даже удовольствие. Вот самосожаление – это такой грех, в котором человек пытается получить удовольствие. Какое-то личное, скрытое, внутреннее удовлетворение. Давайте теперь поговорим об этом вот по конспекту. Итак, причина самосожаления. Какова же причина самосожаления? Причиной для самосожаления может быть, да, в принципе, что угодно. И не сложившаяся жизнь, и проблемы со здоровьем, и какая-то трагедия, смерть близких, несправедливость общества, неудачные попытки жениться или выйти замуж, материальные трудности, предательство близких, одиночество, непривлекательная внешность и так далее. Но все это только внешнее проявление проблемы. Глубокие причины лежат в сердце, и самосожаление всегда связано с неправильными взаимоотношениями с Богом. То есть, если вы жалеете себя, это значит, вот занимаетесь самосожалением, это прежде всего у вас неправильные отношения с Богом. Бедный я несчастный, я такой недооцененный, я такой нелюбимый, я такая отверженная. Или самосожаление, как мы видим дальше, обязательно связано со сравнением. Вы смотрите на какого-то человека, вы видите, что он в чем-то вас превосходит, и вы жалеете себя и думаете, какая же я несчастная, потому что я не такая, как эта женщина, и какой же я несчастный, потому что я не такой, как этот брат. Вот это приблизительно та почва, где самосожаление растет и процветает очень хорошо. Какие же признаки самосожаления? Ну, здесь несколько отметим. Если вы работаете с опекаемым, вам необходимо обратить внимание на его высказывания. Высказывания опекаемого могут говорить о состоянии его сердца. Пессимистические настроения, при которых характерно высказывание типа «все кончено» или «на все воля Божья», но не в положительном смысле, а в отрицательном, в таком какой-то фатализм такой, знаете, «на все воля Божья», «нет моей ответственности». Это в отрицательном смысле. Все кончено, уже ничего не исправишь. Я не смогу быть счастливым никогда. Вот такого плана высказывания это свойственно для самосожаления. Или вера в уникальность своего положения. Вы не можете меня понять. Вы не пережили того, что я пережил. Такого еще ни с кем не случалось. Вот такие вот высказывания, когда человек думает, ну, вы в моем положении не были, поэтому... И человек даже гордится этим. И человек думает, что его положение уникально. Так судьба не обходилась еще ни с кем, как обошлась со мной. Так провидение еще никого не вело, как ведет меня. Поэтому у меня есть законное право сидеть и жалеть себя, и злиться на других, на тех, с кем провидение не обошлось так жестко, как со мной. Вот это та почва. Третий симптом самосожаления – трагическое преувеличение. Я самый несчастный человек на земле. Хуже меня нет никого и тому подобное. Или самосожаление связано с концентрацией внимания на себе и своих проблемах вместо Бога и служения Ему. Все разговоры таких людей вращаются только вокруг их личности. Часто употребляемые местоимения «я», «мне», «мое», «мой». Человек такой эгоистичный, зацикленный на себе. Или самосожаление проявляется в самокопании. Сожаление о своих настоящих грехах, бездействий по направлению к переменам жизни, а также сожаление о грехах прошлого, которые изменить невозможно, доводящие до бездействия в настоящем и депрессии. Но приблизительно ясно, да, как проявляется самосожаление. Вот в таком вот состоянии. Это хорошо или плохо самосожаление? Это плохо. Самосожаление опасно. Третий пункт здесь в вашем конспекте. Опасность самосожаления. Но вы знаете, я что хочу сказать, что вот одна из опасностей состоит в том, что оно незаметно, в том, что человек думает, что у него есть право жалеть себя. И еще его опасность состоит в том, что человеку, как я уже сказал, приятно жалеть себя. Он садится. Я помню двух сестер, у них такие трудности в жизни. Они говорят, мы садимся, включаем грустную музыку и ревем. Вот, действительно, насколько только мы можем это делать. Вот. Я говорю, ну и как, помогает? Лучше в конце, когда вы это заканчиваете упражнение, вам легче, чем в начале. Они говорят, еще хуже. Вот это не помогает. Это путь в никуда, путь в тупик. Бог не задумал такое решение проблем. Самосожаление опасно тем, что оно незаметно и кажется, что оно поможет, но оно не помогает. И здесь отмечено, что самосожаление – это опасность, мешающая правильным взаимоотношениям с Богом и окружающим. Самосожаление ведет к другим грехам – депрессию, разочарованию и ненависти. Когда я сталкиваюсь с человеком, который живет в самосожалении, вот вообще, ну как бы… Вот знаете, Бог так устроил, это я отвлекусь от конспекта, Бог так устроил нашу жизнь, что жизнь – это борьба. Мы должны бороться, мы должны сражаться с проблемами, духовными проблемами. Эгоистичный человек, он не хочет служить другим. Вот у Мирона Иосифовича есть проблема, его, например, в чем-то надо утешить, а я не хочу его утешать. Я не хочу свой комфорт тревожить. У Владимира Александровича есть нужда, а я не хочу послужить его нужде. Там у кого-то еще я не хочу. Я не хочу участвовать в их жизни. И думаю, что я смогу спокойно и счастливо прожить. Но так уж устроил Бог эту жизнь, что если ты спокойно все равно не, счастливо, без проблем не проживешь, если ты не хочешь сражаться на внешнем фронте, вся твоя борьба будет на внутреннем фронте. Тогда ты будешь жить в эгоизме, самосожалении и так далее. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть я вам хочу сказать, что вот я вот, не знаю, ну я верующий, сколько я вот себя помню, мне трудно. Но я помню, ребенком был, вот, и, наверное, какое-то у меня было самосожаление. Вот, ну вот, вот меня сейчас спрашивают, мне вообще скучно этот урок преподавать. Он не захватывает мое сердце. Я просто его преподаю, знаю, что у людей есть проблема такая. Вот. И меня спрашивают, ну что, у тебя нет самосожаления? Я говорю, я настолько занят служением людям, что мне не хватает сил их жалеть. Вот. А жалеть себя или думать об этом, у меня нет ни времени, ни сил не остается, ни желания, ничего. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть одна из проблем, если вы хотите не заниматься самосожалением, служите людям. Служите, занимайтесь, участвуйте в их жизни, помогайте. Тогда вам будет не до глупостей. Вот. Но эгоистичный человек, он не хочет служить ближним. Даже в семье своей служить. Когда я говорю служить ближним, я не знаю, что нужно, не говорю, что нужно бегать тут, панику сеять, ко всем приставать. Вот. Даже в своей семье, элементарно, своим детям начните служить, самым близким людям. Вот. Если вы не хотите этого делать, то вы будете тогда бороться со своей глупостью, с самосожалением. У вас будут какие-то внутренние проблемы, внутренние странности, какие-то приступы уныния, отчаяния, депрессии, терзания. Знаете, я живу очень спокойно. У меня, я вообще не подвержен настроениям. Ну, я просто вот с детьми, у меня вот дети, они вообще люди настроения. Они часто говорят, у меня хорошее настроение, у меня плохое настроение. Что за глупости вообще? У меня такого вообще нет. Какое еще настроение? Есть реальность объективная. Если что-то хорошее происходит, это хорошо. Если плохое, это плохо. А если ничего не происходит, а ваше настроение скачет то вверх, то вниз, вы очень странно, у вас духовные проблемы. И это признак из эгоистичной зацикленности на самом себе. Я понимаю, физические какие-то там составляющие, я сейчас о ней не говорю. Я говорю именно, если человек здоров. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть просто служите людям, и тогда не будет самосожаления. Не будет депрессии, не будет отчаяния. Но когда человек зацикливается на себе, у него там такой начинается сложный внутренний мир. У него там такие проблемы. У него там неисследимое какое-то пространство возникает виртуальное, в котором он мучается. И из-за этого мучает окружающих. Вот здесь такое дополнение я себе сделал. Прочитаю. То, что я вам сейчас говорил, как я это коротко записал. Человек, который пытается избежать внешних проблем, связанных с трудностью служения людям, столкнется с серьезными внутренними проблемами, одной из которых является самосожаление. Может быть, стоило просто прочитать его. Хорошо, источник самосожаления. Какой же источник самосожаления? Ну, прежде всего, это неправильное состояние сердца. Обычно самосожаление исходит из чувства зависти. Вот это подчеркните слово «зависть». Самосожаление очень часто связано с завистью. зависти, связанной с эгоистичным образом мышления. Эгоистичный образ мышления – это внутренняя причина. Внешняя причина – это обстоятельства, подталкивающие к самосожалению, а источник – внутреннее состояние. Мы сейчас все это схематически изобразим. Давайте рассмотрим практический пример самосожаления. Вот этот пример взят из учебника Джей Адамс, учебник по христианскому душепопечению. Практический пример. Давайте его прочитаем. Джоанна была очень завистливой к своей сестре, матери, подругам и друзьям. Она была христианкой и знала, что зависть – это грех. И в это же время она страстно желала иметь деньги, одежду, друзей, способности, одним словом, все, что имели другие люди. Постепенно она стала проводить долгие часы в раздумье над тем, почему она не такая счастливая, как другие. Но грех самосожаления не помог ей. Когда она начинала себя жалеть, ее проблемы, казалось, еще больше возрастали, депрессия и зависть увеличивалась. Когда Джоанна видела успех других или их превосходство, она впадала в глубочайшую депрессию. Давайте нарисуем схему, которая будет ключевой в этом уроке. Ее нету здесь у вас. Вообще, как возникает, значит, цепочка вот этого самосожаления? Значит, все это связано со сравнением. Сравнение. Сравнение – это как бы... Вот такая вот часть очень важная. Вы видите, у Джоанны было сравнение, да? Она сравнивала себя с подругами, близкими и задумывалась, а почему это я не такая счастливая, как они? Вот она жила в таком сложном вопросе. Такой вопрос мучил. Дальше следующий шаг – это зависть. Она сравнивала, и это сравнение не увеличивало ее любовь. Это сравнение привело к тому, что она стала завидовать, зависть. Зависть обычно ведет к самосожалению. Итак, я сравниваю себя с другими, я завидую, и теперь естественный результат – мне жаль себя. Я не радуюсь за тех, кто лучше меня, а я себя жалею. Самосожаление. Ну и когда я... Итак, я сравниваю, я завидую, я жалею себя, и результат – гнев, обида, депрессия. Я гневаюсь, я обижаюсь на кого угодно, на Бога, который мне что-то не додал, на этих людей, у которых что-то есть. А они же ведь, я ж точно знаю, они ж ничем не лучше меня. И в глубине души я даже знаю, что я-то лучше их, а у них почему-то это есть, а у меня нет. Какая несправедливость проведения. Гнев, обида, депрессия. Вот такая цепочка. Вот такая цепочка. Давайте мы, это у нас будет здесь ключевая как бы схема в этом. Вот так действует, еще раз, сравнение, зависть, самосожаление, гнев, обида, депрессия. Смотрите, неправильное состояние сердца заставляет при сравнении, еще обратите внимание, интересная деталь. Но вот согласитесь, вот поднимите руку, кто никогда не испытывал самосожаления? Я мог вопрос иначе задать, но я именно так задал, чтобы вам было комфортнее. Не требует от вас никаких действий. Вот. Кто никогда не испытывал самосожаления, связанного со сравнением? Хорошо, когда мы сравниваем себя, но вы согласитесь, вокруг же много людей, но грешное сердце человека почему-то подсказывает ему, что сравнивать себя нужно с теми, кто лучше его. Ну, никто же не сравнивает себя, скажем, заболел какой-то болезнью, но не сравнивает себя с инвалидом, который вообще не может двигаться и не завидует ему. Правильно? Все сравнивают себя с теми, кто лучше. Если вы, женщины, недовольны своей внешностью, но вы ж не сравниваете, вы почему-то себя сравниваете с какими-то звездами, наверное, да? Вот, вы ж не сравниваете себя с инвалидами, с теми, кто не имеет каких-то частей тела там и так далее. Вы ж не сравниваете. То есть человек почему-то, ну ясно почему, да? Он сравнивает себя с тем, кто лучше. Дальше, когда он сравнивает с тем, кто лучше, правильная библейская реакция какая? Радость, он должен возрадоваться, он должен сорадоваться. Слава Богу, Господь так благословил этого человека. Я буду славить. Это, кстати, в небесах, чем мы будем заниматься. Когда в небе мы будем видеть более благословенных и награжденных Богом людей, вы же не будете подходить к небесному Иерусалиму и искать свое имя на основании, а там только имена апостолов. У вас же не будет же потом. Вы сравнили самосожаление, депрессия, вы на небе в депрессии. Такого же не будет. Вы посмотрели, о, вы скажете, слава Богу, здесь Петр, здесь Иоанн, вы будете радоваться. Радоваться, так же, да? Но на земле люди, имея греховный принцип, не бодрствуя, они сравнивают, видят тех, кто превосходит, и они завидуют, они не радуются. Дальше после зависти, что им остается? Ну, возненавидеть этого человека или жалеть себя, или то и то одновременно. Они начинают жалеть себя и говорят, ну, бедный я, несчастный человек, вот, и пытаются в этом даже радость найти. И дальше результат – гнев, депрессия, обида. таком состоянии человек. Страшное состояние, деструктивное состояние. Человек в семье становится невыносимым, в церкви, в обществе бесполезным, для детей бесполезным, для Бога. В общем, это страшное состояние. Вот о чем идет речь. Итак, как же, значит, решать эту проблему? Как решать проблему самосожаления? Ну, алгоритм решения, он в принципе, он везде одинаковый. Везде одинаковый. Первое – это признание греха. То есть необходимо признать, самосожаление – это грех. Я жалею себя, я считаю себя хуже других, такой несчастный, обделенный провидением и так далее. Это грех. Это грех. Это неправильно. Второй шаг. Здесь вот говоря о первом. Опекаемому важно понять, что самосожаление – это ошибка, не свободный полет мысли, а грех, оскорбляющий Бога. Вот что важно понять. Второе. Опекаемому необходимо объяснить, что этот грех нужно исповедать. Второй шаг – это исповедание греха. Человек признал, что это грех, дальше человек исповедовал этот грех. Осознав, что самосожаление – это грех, опекаемый должен исповедать его, то есть говорить о нем то же самое, что и Бог. Третий шаг – это замещение. То есть что значит замещение? Помните, да? Ефесянам 4 глава. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая что-то полезное». То есть человек не просто от воровства переходит к неворовству, а замещение – это когда он стал трудиться и жертвовать. Так и здесь. Замещение. Что будет замещением? Вот подскажите, если человек… Здесь сравнивал, то он что будет? Не сравнивать. Или даже если он и будет сравнивать, то вместо зависти что у него будет? Благодарность, он будет благодарить. Вместо гнева к тому, кто лучше его, он будет к нему проявлять что? Любовь, дружбу, да? Вместо того, чтобы жалеть себя, он будет вообще этим заниматься, не будет, будет благодарить Бога, радоваться, и депрессия никогда не наступит. И вот здесь Джи Адамс, он описывает, как вот эта вот Джоанна изменилась. Сначала она завидовала, своей соседке, потому что ее отношения с женихом были лучше, чем у нее с ее женихом. Теперь Джоанна стала молиться о них каждый день. И даже, как пишет Джей Адамс, дала соседке поносить на время свое любимое ожерелье. Постепенно между двумя девушками развились теплые дружеские отношения, и вскоре Джоанна ждала их свадьбы с искренностью и радостью. Поэтому хотите закрепить победу над завистью и самосожалением? Служите тем, кому завидовали раньше, сорадуйтесь их успеху, благодарите за них Бога, и благодарите их публично за них при других людях. Вместо того, чтобы направить энергию ума и воли на жалость к себе, Джоанна направила ее на служение подруге. Здесь как бы альтернативная схема, смотрите какая. Давайте альтернативную схему нарисуем. Если даже есть сравнение, то правильное решение – это благодарность, да? И дальше выражение этой благодарности и служение. Служение тому, кому благодарен. Служение. Вот это будет правильное решение. И тогда гнев и депрессия никогда не наступят. Никогда не придут и не будут омрачать вашу жизнь. И здесь у вас в конспекте сказано, что ее замещение произошло в том, что она стала молиться о благословениях тех, кто преуспевает в чем-либо более, чем она. Она стала молиться о своей соседке с отношением с женихом, которой завидовала раньше. Постепенно между ними развились теплые отношения, и, как я уже сказал, Джоанна с нетерпением стала ждать ее свадьбы. Она стала ценить и почитать ближних. Выше себя, Филиппийцам 2, 3, 4. Помните, сказано там, почитайте один другого выше себя. Но здесь еще одна интересная деталь, смотрите. Еще интересное замечание. Когда она встречала менее одаренного человека, чем она сама, она искала в нем духовные дары, чтобы ценить и почитать высшим себя. Понимаете, когда она кого-то встречала и сравнивала с собой, и кто превосходил ее, она благодарила за эти дары, которые есть у этого человека, и старалась развивать себе почитание его высшим себя. Брать пример с ближнего в том, в чем он превосходит вас, это почитание. Помогая бороться с завистью и самосожалением, следует научить подопечного ценить ближнего выше, чем самого себя. Джоанна стала узнавать о трудностях тех, кому раньше завидовала, и стала ценить их все более и более за это. Смотрите, и когда Джоанна стала сближаться с тем, кому завидовала, и стала благодарить, она с удивлением для себя узнала о том, что эти успехи были достигнуты ценой больших усилий, занятий и дисциплины, которых она раньше не замечала. Новообращенные христиане могут завидовать опытным верующим, считая их просто счастливчиками, потому что те живут духовно организованной жизнью, не понимая, что за всем этим стоят долгие годы духовных упражнений и самодисциплины. Улавливаете, о чем идет речь? То есть, смотрите, вот когда эта цепочка самосожаления развивается, человек сравнивает себя с кем-то, и он что говорит? Что я вообще... Он же не почитает его высшим себя. Он почитает себя высшим его. И он говорит себе, посмотри, я ничем не хуже его. И в этой фразе он, скорее всего, скрывает, что на самом деле-то он лучше. Это такое скромное самовозвышение. Я ничем не хуже его, я ничем не хуже ее. А она занимает более высокое положение, чем я. Как это несправедливо. Но когда Джоанна стала сближаться, она узнала, что эти женщины занимают более высокое положение, чем она. Не только потому, там, понятно, суверенность, понятно, но потому, что они много и тяжело работали, чтобы занять это положение. Много и тяжело, они пахали день и ночь, чтобы занять это положение. Поэтому они его занимают. Понимаете, о чем я говорю? Ну, я сколько раз слышал такие. Вот кто-то высказывает, кто-то приходит, скажем, к человеку, который построил дом хороший, смотрит на его дом и говорит, ха, хорошо так жить. Здорово так жить. Не то, что я там ючусь в какой-нибудь, значит, маленькой комнатке, да? И он завидует, думает, я-то ничем не хуже его, а у него есть дом, у меня нет. Но этот человек, если был бы честным, он бы признал, что для того, чтобы этот человек построил такой дом, он умирал, строя этот дом, может быть, понимаете, физически. А может быть, он интеллектуально думал, зарабатывал деньги, платил деньги, дом строили. И так в любом служении. Молодые братья, которые заканчивают семинарию, они порой подходят и говорят, ха, хорошо пастырю, вот ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Но для того, чтобы они от семинаристов стали пастырями, которым хорошо, им нужно столько потрудиться, что они даже не представляют сколько. И так во всем. Так что это очень важная деталь. И если вы сравните себя с кем-то и думаете, вот это вот несправедливость, там обязательно есть справедливость. Просто вы ее не видите. Просто вы не видите справедливость. А справедливость обязательно есть, скорее всего. Если речь идет о церкви, о взаимоотношениях церкви, о святых, где Бог правит миром. Понимаете, о чем я говорю, да? Хорошо. Одним словом, на смену зависти пришло благодарение. Самопревозношению пришло почитание ближних больше, чем себя. Это и есть замещение. Вот она, цепочка греха, да? Здесь она у вас указана. Это только часть вот нашей схемы, по-моему, кажется. Зависть, самосожаление, гнев, депрессия. Часть нашей схемы. Давайте посмотрим 72-й псалом, как эта цепочка здесь в этом псалме показана. Откройте, пожалуйста, псалом 72-й. И мы даже сейчас будем видеть не только вот эти три грани, но мы даже сейчас... И вот эти все четыре будем видеть. Стих 1, 12 будем читать. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам! А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Итак, что мы видим здесь? Зависть. Мы видим зависть. Он уже... Он позавидовал. «Ибо нет им страданий до смерти их, крепки силы их, на работе человеческой нет их». Что мы видим здесь? Он сравнивает. Им нет страданий, у них нет проблем. Это сравнение, да, зависть и сравнение. «На работе человеческой нет их, с прочими людьми не подвергаются ударами, оттого гордость, как ожерелье, обложила их, дерзость, как наряд, одевает их, выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всеми издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небеса уста свои, и язык расхаживает по земле, потому туда же обращается народ, и пьют воду полную чашу, и говорят, как узнает Бог, есть ли ведение у Всевышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сем, умножают богатство». Мы видим здесь сравнение, да? Мы видим здесь зависть и сомнение в благости Божьем. Он считает, что Бог несправедлив. Дальше читаем. Стих 13-14. «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои?» Это уже что после зависти начинается? Самосожаление, ему себя жалко. «Господи, так какой же я бедный и несчастный! Столько лет стремился жить праведно, и какой в этом смысл?» 14 стих. «И подвергал себя ранами всякий день и обличением всякое утро». Мы видим здесь стих, значит, 1-й. 12-й – это сравнение и зависть. Стих 13-14 – зависть ведет к самосожалению. Да? Ему себя жалко. Он действительно очень расстроен. Считает себя несчастным, который напрасно, так праведно трудился.
Хорошо. Давайте взглянем теперь на стих 21-22. «Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот я был пред тобою».
Теперь мы что видим? Гнев, в нем гнев кипит. Он недоволен. Это гнев, обида, депрессия. Стих 21-22. Видите, да, он сравнивает, завидует, жалеет себя и гневается. И гневается, он недоволен.
Гнев, обида, депрессия. Это обида в оригинале. Стих 21, можно так перевести, более такой... Это «кипело сердце мое и терзалась внутренность моя». Буквальный перевод «почки мои, как острием пронзены». Здесь буквальный перевод «мои почки». Они считали внутренние органы вместилищем чувств. И он говорит «мои почки пронзены копьем». Это боль такая, вот он показывает, я эмоционально расстроен, потрясен, недоволен. Гнев, обида, депрессия. Решение проблемы. Решение проблемы мы видим здесь. Стих 15. «Признание греха. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был пред Богом сынов твоих». 15 стих. Он признает, что это грех. Он признает. Смотрите, Асав на самом деле, он как бы подошел к этому греху очень близко, самосожалению, но покаялся уже. И Псалом он пишет после того, как он покаялся. Это ясно, да? Вот начинаются первые стихи с этого. Так что он уже в правильном состоянии и теперь просто описывает, что с ним раньше произошло. И он говорит в 15 стихе, что если бы я предался вот этим рассуждениям, сравнению, зависти, самосожалению, вот, и вот этим чувствам, то я был бы виновен. Это плохо, это грех, это вина. Это не просто эмоции, это грех. Видимо, Асав только представил себе эти рассуждения, как тут же осознал себя виновным. Осознал, что был бы виновен, если бы рассуждал так. 15 стих прямо говорит, сожаление, самосожаление – грех. Таким образом, мы можем назвать жалость к себе деструктивным чувством, ведущим к ропоту против Бога, гневу и депрессии. Это не просто эмоции, это не просто ощущения, это грех. Стих 16-20. Исповедание этого греха. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их, так на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов, как сновидение по пробуждению, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их». Бог открывает Асафу финал жизни нечестивых, что приводит его к покаянию. Асаф исповедует этот грех. Он сначала признал в 15 стихе, в 16-20 он показывает, как он покаялся. Многие люди идут ложным путем вместо признания самосожаления грехом. Они просто ищут человеческой поддержки вместо покаяния. Возможно, даже создание ложной дружбы на этой почве. Я вам хочу сказать одну интересную вещь. Смотрите, Асаф покаялся. А если бы он нашел еще какого-нибудь еврея, который также возмущен благодетельством нечестивых? Представьте, как бы они сдружились. Они бы вдвоем, наверное, включали грустную музыку и плакали вместе о том, что вот действительно Господь с ними так несправедлив. И так в любом грехе самосожаления. Это какие-нибудь две недовольные женщины тем, что, скажем, они не вступили в брак так быстро, как хотят. Представьте глубину их взаимопонимания и крепость их дружбы. До тех пор, пока какой-то не предложат замуж. И в этой точке ненависть будет равна дружбе. Сила ненависти будет равна силе дружбы. Вот так вот бывает, когда люди находятся в неправильных отношениях с Богом. Человек сравнивает себя, завидует. Ясно, да? В общем, на почве самосожаления возникает дружба. Я вам хочу сказать, что неправильное душепопечение состоит в том, чтобы просто подыгрывать человеку, жалеющему себя. Ну, вообще, приятнее ничего нельзя сделать. Если ко мне пришел в кабинет человек, и я вижу у него грех самосожаления, и я хочу сделать ему приятно, я просто должен так же, без тормозов, если так вот грубо говоря, предаться с ним такими размышлениям подобного рода. И он скажет, вот этот человек меня действительно понимает. Вот это да. Вот это душа человека. Но несмотря на то, что мы должны оказать человеку сострадание, любовь, мы должны показать ему библейское решение его проблемы, которое, возможно, не будет вписываться в его понимание,
понимание, которое он имеет в данный момент.
Итак, значит, Исав признает, что это был бы грехом, он видит, исповедует этот грех. И стих 23-28, замещение происходит. 23-28, замещение. «Вместо греха самосожаления и сомнения в благости Бога, он прославляет Бога. Но я всегда с тобой, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потому примешь меня в славу. Кто мне на небе? С тобой не хочу, не хочу на земле. Изнемогает плоть мое, сердце мое, Бог твердыня, сердце моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего. От тебя мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои».
Хорошее замещение, правда? Вместо обиды на Бога, вместо гнева и депрессии, Асав прославляет Бога. Он рад, он ликует в Боге. Это совсем другая реакция. Как помочь человеку, страдающему грехом самосожаления? Ну, это ясно. Определите, есть ли проблема. Смотри пункт 1, 2, 4. Объясните опасность этого греха. Смотри пункт 3. Укажите на библейское решение проблемы. Смотри пункт 5. Признание самосожаления грехом, исповедание и замещение. Вот здесь в конце у вас совсем немного написано дополнительные советы. Но я хочу здесь сказать больше намного, чем у вас есть. Еще минут 10, и урок закончится этот первый. Дополнительные советы. Смотрите, какой надо совет дать человеку, который занимается самосожалением? Первый совет. Скажите ему: избегайте длительного размышления о своей проблеме, бездейственного решения, или не думайте о ней, если ее невозможно решить. Вот смотрите, значит, проблемы, которые ведут к самосожалению или связаны с самосожалением, ведут к сравнению или к обиде какой-то, они могут быть решаемые, вот давайте так отметим, решаемые и нерешаемые. Я сейчас вам приведу пример. Но независимо от того, решаемая проблема или нерешаемая, нужно сказать человеку: не думайте об этом долго. Останавливайте свои мысли и заставляйте себя думать о чем-то другом. Я сейчас приведу пример. Как это сделать с нерешаемой проблемой? Лишившись отца, девочка-подросток часами занималась самосожалением. Она садилась и думала о прекрасном времени, которое она проводила с отцом, о том, как он был добр к ней в детстве и так далее, и так далее. Она плакала, унывала. Духовный наставник, женщина, она подыгрывала ей и позволяла этой девочке плохо учиться, бесконтрольно себя вести. Правильный духовный наставник сказал этой девочке: как только ты начинаешь думать об ушедшем отце, тут же возьми свои мысли в кулак и прекрати думать об этом. Проблема нерешаема, его не воскресить, поэтому просто об этом не думай. Вообще, скажите опекаемому, запрещено об этом думать. Я вот был в Башкирии, там ко мне подошла женщина, у которой дочь погибла некоторое время назад, и она была неверующая, и эта женщина понимает, что дочка, скорее всего, попала в ад. И она говорит: я была в страшных переживаниях, я даже, говорит, роптала на Бога, и даже грешила против Бога, говорила: если ты такой злой, что ты отправил мою дочь в ад, ты мне не нужен. Но это, она говорит, было до обращения, когда она ходила в православную церковь. Вот. И сейчас она говорит: я уже уверовала, вот вы сейчас проповедовали, я там слушала ваши диски и так далее о суверенности Бога. Но я как бы понимаю, что Бог царь, а вот сердце все равно у меня болит за дочь и все. Я как подумаю, плачу часами и так далее. Я говорю: знаете, что вы должны делать? Вы должны прекратить о ней думать. Просто не думайте. Это изменить невозможно. Так, то, что ушло в прошлом, то ушло. Поэтому я вам хочу сказать, вполне вы можете сказать себе: я запрещаю себе думать об этом. Это единственное правильное решение. Другого решения нет, помимо всего, что мы сказали. Просто об этом стоп, я не думаю об этом. Так что если вы какую-то утрату там пережили или что-то, вы должны просто себе запрещать об этом думать. Иначе вам легче не станет. Я знаю, что если вот теряют близких, сейчас появились видеокамеры, снимают на видео, потом садятся часами, смотрят похороны, вот, и еще больше плачут. Я считаю, что это неправильно на основании Писания. Так делать не нужно. Если вы можете спокойно посмотреть, смотрите, но большинство людей не способны спокойно смотреть похороны близкого человека. Так, следовательно, это не нужно, эту кассету надо стереть. Или положить, потом внукам показать, которые, может быть, уже так эмоционально не будут привязаны к этой ситуации и смогут просто по лицам кого-то узнать, просто относиться к этому как к фотографиям. Или вот женщина потеряла мужа, она берет этот альбом, каждый день открывает и смотрит на него, и плачет, и плачет, и плачет. Или даже муж оставил женщину, развелся с ней, а у нее весь дом в этих фотографиях. фотографиях мужа, и она день и ночь смотрит на них, плачет. Что нужно сделать? Нужно снять все фотографии, убрать их, сложить в хорошее место, в которое она не попадет в ближайшее время, и стоп, об этом не думать. Иначе это самосожаление никогда не прекратится. Вы будете просто подпитывать его и подпитывать, и подпитывать. Поэтому избегайте длительного размышления о своей проблеме, если решить ее невозможно. Ну невозможно, ну все, ну умер человек, семья разрушилась. Ну что толку об этом думать? Если проблема решаемая, мы сейчас говорили нерешаемая, да, если проблема решаемая, как делать? Приведу пример. Денис страдал от лишнего веса и занимался самосожалением, часами проводя в таких рассуждениях. Ясно, что такие рассуждения без реального решения проблемы были крайне деструктивны. Вместо бесполезных рассуждений Денису нужно было бы предпринять все от него зависящее, больше двигаться, меньше есть. Так как эта проблема решаемая, то необходимо предпринять личные усилия, что будет гораздо конструктивнее, чем бесполезное мысленное самоистязание. Понимаете, о чем идет речь? Ну, если проблема решаема, если у человека лишний вес, ну, можно лежать на диване, обложиться булочками и есть их и жалеть, какой я несчастный. Разве это конструктивное решение проблемы? Вместо этого Денису нужно прекратить об этом думать, пойти в спортзал записаться, купить туда себе билет какой-нибудь на год или на всю жизнь. Вот. И заниматься спортом, работать, выполнять свою ответственность по дому и так далее. Вот это конструктивное решение, решаемая проблема. А просто ничего не делать, продолжать лежать на диване, продолжать есть и заниматься самосожалением, это деструктивное чувство, которое ведет к гневу, обиде, депрессии, самосожалению, грех. Это неправильно. Спасибо.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!